Это стартапница, совместный проект Еврорадио и сайта bel.biz про одёрских белорусских предпринимальников и инвесторов, которые не боятся укладывать у них свои гроши. Хотя сегодняшний наш стартап, который называется LingvaNex, это машинный перекладчик. Зараз доведаемся, в чем его особенности и фишки. Он, насколько я разумею, не притягивал, принамсі, вельми долгий час неких инвестиций звонку, але тем не менее набрал 100 тысяч користальников и навод больше. Сергей Косик, представник стартапа в нашей студии, приветствие.
День добрый.
Сергей и Юлия Нехай, редакторка bel.biz, как завжди у стартапницы, допомагая нашей размове, приветствие Юлия.
Приветствие.
Сергей, скажу щиро, машинные перекладчики, ну, мы ими користаемся довольно давно. Вот есть навод белорусский продукт, который перекладывает с белорусской на русскую мову, да, и з'явився он довольно давно. И мне сдавалось, что эта ниша, особенно после рынка Google Translate, она уже абсолютно вычерпана, и рынок машинного перекладу, и он уже, ну, занятый на 146%, я кажется, у соседней с нами краине. Але вы все ж таки знайшли, як, да, ну, я не ведаю, як у яго ўціснуцца. Што ж у вашым стартапе LingvaNex такого класнага? Магчыма, ён падыходзіць да мовы, да перакладу нейкім іншым чынам, да? Вось як вы прыдумалі прыйсці на гэты рынак?
Ну, чтобы говорить о переводчиках, нужно в первую очередь разобраться, что такое язык. Вот. А переводчик – это не только та вещь, которая переводит с русского на английский или на китайский. Это в первую очередь некоторая система, претендующая на интеллектуальность. Вот был такой писатель Хорхе Луис Борхес. Он дал такое определение языку, как говорит, это система символов, не имеющая ничего общего с реальностью.
Прекрасно. Ну, тут мы трапляем на хисткую глебу слово «означающее», «означаемое», да, и так далее, да?
Да.
И что вы хотите сказать, что добрый перекладчик не имеет дочинения до реальности? А мое дочинение, да, мовы.
Что переводчик, что переводчик – это не только та вещь, которая переводит с языка, с одного языка на другой, это какой-то environment вокруг него. Ну вот, например, смотрите, телефон, да? Вот, мы можем пальцем ввести какой-то текст, можем сказать туда что-то. Если мы что-то говорим, то чтобы перевести это что-то, нужно этот голос сначала распознать. А системы распознавания голоса, они – это целая отдельная индустрия. И вот чтобы сделать хороший переводчик, недостаточно перевода самого по себе, нужна целая инфраструктура. И вот LingvaNex этим занимается сейчас. Вот. Конкретно я сейчас пришел, вот, да, я конкретно сейчас и занят тем, что интегрирую голос, голосовые функции в мобильные приложения. Проблема тут какая? Есть много разных open-source-ных фреймворков, которые расшифровывают голос в текст, но у них есть нюансы. Вот, например, Google Translate в 2014 году заявил, что они официально не поддерживают и никогда не будут поддерживать арабский язык. А наш маркетолог обратил внимание, что подавляющее большинство клиентов, пользователей, которые скачивают наше приложение, арабы. И вот я вот сейчас занимаюсь тем, что вот добавляю такую функцию в наше приложение, так что ждите. Скоро мы... То есть, смотрите, вроде бы как на рынке и есть крупные организации типа Google и Prompt, всем известный, но чтобы войти на этот рынок, порог входа очень, очень высокий, вот, чтобы войти в этот рынок, ну, вот как минимум, как у нас с арабским языком получается, есть много-много разных дополнительных функциональностей, которые...
Скажите, я краху не зрозумел, а то бок спочатку вы зауважили, что арабский свет, он, ну, помпуя ваш перекладчик, так?
И а мы уже теперь... потом заметили это.
Так, а что было вот, как вы домоглись от того, что он стал популярным в арабском свете? Вы робили некие продукты адмыслова для...
Мы вообще не занимались маркетингом. Мы занимались только продуктом, и на данный момент, если положить руку на сердце, мы не ищем особой публичности, мы работаем над качеством. Поэтому интервью про LingvaNex практически нету нигде.
Я зауважил. Вельми складана...
Ну, есть на сайте bel.biz.
Да.
Левость, например, Сергея неким чином нагуглить у связку с LingvaNex абсолютно немагчыма. Вось, таму у мяне былі пытанні, ці ўвогуле існуе гэты чалавек, ці дакладна я напісаў ваше прозвішча, да, магчыма, я недзе там памыліўся у пары літар.
Наверное, имеет смысл раскрыть несколько секретов. Вот.
Класс. Завжди люблю, коли сказ начинается с такой формулёвки. Ну, на то мы тут и собрались.
На самом деле, долгое время Lingvanics разрабатывал наш SEO. Вот. Я в проект пришел около месяца как назад. Вот. Наш SEO занялся им в 2014 году. До этого у него тоже были другие проекты, но вот как-то вот начал он работать официально над этим проектом в 2014 году. И поместил внизу простенького на тот момент еще однофункционального приложения баннерную рекламу из Гугла. Эта баннерная реклама за счет только одних скачек приложения заработала довольно хорошие, неплохие деньги. Это порядка 500 000. Я думаю, и на эти деньги он... Да, и на эти деньги...
Что, Саня?
Да, на эти деньги он смог провести научное исследование с испанским университетом одним. Нанять разработчиков, которые вот эту вот платформу довели до того состояния, в котором сейчас он находится. Эти разработчики были у него наняты на аутсорсе. Как бы, чтобы сделать хороший продукт в момент, все-таки пришли к выводу, что нужно собраться в одной комнате команда и работать как-то совместно.
Это вот просто пришел час.
Да, вот сейчас мы собираемся. Я вот один из первых людей, который пришел в эту команду. Кстати, с Алексеем мы познакомились на конференции венчурных капиталистов. Вот, ездили туда с Имагуру в 2016 году. Вот там и познакомились. Он тогда уже работал над этим.
Я правильно разумею, что Алексей зразумел, что его перекладчику, лингвист, потребны больше, чем, например, маркетолог? Да?
Моя экспертиза в первую очередь техническая. Просто уж так получилось. Ну да, и надо, может быть, рассказать о себе пару слов. Я с 2007 года занят коммерческой разработкой enterprise-приложений. Вот.
Але и лингвист.
Однако, да, до этого я учился на филологическом факультете, история, русский язык, литература, а потом еще и закончил два университета по инженерии, то есть один в Белоруссии, второй в Италии, в Пизе. Вот, там изучал углубленно алгоритмику. Меня в первую очередь заинтересовало, почему я решил заняться программированием. Как бы вообще, меня заинтересовало во время филфака, чем отличается обычный человеческий язык от компьютерного языка. И знаете что? Ничем. Я неспроста упомянул вот этот термин, который дал Борхес, что это система символов, не имеющая ничего общего с реальностью. Ну вот, например, стакан с водой. Его можно описывать много как, или стол, много как, и все равно не дать точное определение. Хотя классическая логика Георгия Гегеля, есть такой философ.
Георг Вильгельм.
Да, Гегель.
Можно и Георгием его назвать, я думаю.
Георгий, пусть нас простит. Говорит, что любая вещь имеет всегда один ключевой, характеризующий ее принцип. Ну вот, например, у чукчи, если мы говорим о языках, 50 терминов снега.
Кажется, что это легенда, але я чул такое, натурально. Да.
50 терминов. Ну, то есть...
Брудный снег – одно слово, а снег, який идет с неба – иншее слово, а снег, який накрыл юрту
– желтый снег.
Еще одно. Ну, желтый снег – это, конечно. Вот так 50 фазов. Натурально, потому что снег вокруг их повсюду, в принципе, да.
Да, и вот как-то заинтересовался и начал развиваться, закончил, да, два университета. Как бы основная моя все-таки экспертиза – это и, профессиональная, то, чем я занят, это все-таки именно архитектурное программирование высоконагруженных систем. Но как-то уж так сложилось, что изучал и язык. Все началось именно из-за языка. И как-то так вот жизнь складывается, то, что сегодня я здесь.
Вельми не шмат знакомых, которые бы подчас научения на филфаке занимались, например, математикой. Я навод, кроме вас, знаю только одного человека такого. Вось. Але я давным-давно сгубил его. Я думаю, что он негде сидит у какой-нибудь доброй фирмы и пилит некие абсолютно уникальные решения, про которые мы хоть из-за всего не в забаве доведаемся.
Хотите, расскажу забавную историю, связанную с этим?
Так.
Я учился на втором курсе филфака, но как бы программированием я занимался со школы, с 7 класса, ходил. Ну,
а как вы трапили на филфак с таким бэкграундом?
Это еще одна история, давайте сначала эту. Ладно. И, в общем, была университетская олимпиада по программированию. Я студент филфака. Ну, думаю, а почему бы и не попробовать? Я же в школе этим занимался, и мне, ну, даже в университете и на филфаке были интересны программы. Вот. Тогда это было совершенно на другом уровне, и тем не менее я пошел на эту олимпиаду. И выяснилось так, что занял второе место. И вот...
Вот там были всякие
ФПР-щики. Да, там все были, ну, как бы серьезный физмат. И вот, и вот спустя неделю на пару по английскому языку, это было, да, именно пара по английскому языку, приходит декан физико-математического факультета со своим заместителем, с грамотой, говорит... Сергей Косик награждается там грамотой. А где Косик? А его нету. А где он? Он сочкует. Выяснилось, что сочкует, но был такой момент, грамоту отдали.
Вот это, конечно, попадало.
Грамоту отдали одногруппникам.
Можно, у меня тоже есть вопрос, возвращаясь к разговору о лингвистике, о символах и прочее. А учитывая, что ты вот по первому образованию филолог, вот расскажи, пожалуйста, какие-то интересные такие инсайты вообще. А насколько вот хорошо ваш переводчик справляется с специфической лексикой, и вот можно ли обучить нейросеть понимать контекст для того, чтобы вот он понимал мемы, например, мог переводить какие-то фразеологизмы, жаргонную лексику?
Да, ответ да, можно. На данный второй момент, на данный момент с этим никто никак не справляется. И как это сделать, отвечаю, это уже длинный ответ.
У нас есть 2 хвилины до перерыва на выпуск новинок.
Ну, можно, давайте, в принципе... ну, в 2 минуты, да, я думаю, в формате радиопередачи.
Это челлендж такие. Расскажи на питание про переклад мемов за 2 хвилины.
У нас есть 2 подхода. Вообще можно разделить автономный искусственный интеллект на сильный и слабый. Слабый автономный интеллект – это который решает ряд каких-то технических задач, с которыми справляется человек. Просто набор. Это обычное программирование, которое сейчас 99% рынка. Вот. Сильный искусственный интеллект – это программа, которая претендует на то, что мыслит как человек. И как проверить, создали мы искусственный интеллект или нет. Есть для этого такая штука, называется тест Тьюринга. Угу. По каналу зашифрованной... Ну, в чем суть теста Тьюринга? По каналу зашифрованной связи передаются сигналы человеческие, и ну, мы общаемся с человеком и с машиной, электронно-вычислительным устройством. Я настаиваю, это очень важный такой термин, электронно-вычислительное устройство. И если в процессе общения по этому каналу мы не можем отличить, кто с кем общались, с человеком или с машиной, то считаем, что искусственный интеллект создан.
Да, меня интересовал вопрос вот по поводу того, как переводчик справляется со специфической лексикой, вот, например, расступление юриста, медика, мемы, жаргоны, понимание сарказма.
Тем более контекст.
Контекст, да. То есть вот просто Сергей настолько классно рассуждает по поводу языка и символов,
да, что и, вот... Ну и... да, мы уже об этом в первой части да, немножко
Сергей,
поговорили.
Я, разумею, поспел потлумачить, что есть 2 боки, да, как бы слабый бок, это...
Сильный и слабый искусственный,
да,
автономный искусственный.
А и просто робить то самое, что робить человек. То бок адпавядае магчымасцям чалавека. І вось, в прынцыпе, на гэтым мы спыніліся. Што такое моцны бок АІ?
Да.
Вот гэты падыход.
Прыйдзецца даць яшчэ адзін тэрмін.
Давайте.
Это эмоции. Что такое эмоции? Это наш опыт, содержащий в себе перечисление всего того, что возможно. Этот термин дал группа неглупых людей, основателей психологической школы, такой бихевиоризм, может быть, слышали. И получается, что вот Юля, она, пользуясь языком, скажет, построит предложение одним образом, если она будет говорить на русском. Вот. Я то же самое предложение построю абсолютно иначе. У нас разный опыт. То же самое, когда мы говорим о юристах, медиках, целый мир. И мир – это, ну, то есть язык, как система символов, это отражение внутреннего опыта. А опыт, в соответствии с бихевиоризмом, это то, что мы получили ранее. И вот если мы, как с самого момента рождения, пользуемся только какими-то рефлекторными своими чувствами, вот, то мы... весь наш опыт классифицируем на хороший и плохой, понравился он нам или нет. Кажется, если ну, есть такие исследования, это не исследование, это практически доказанный факт. Казалось бы, что вот все-таки будут какие-то исключения, что там опыт не может поделиться на хороший и плохой, и, соответственно, весь мир наш внутренний не может делиться на хороший и плохой, но при детальном рассмотрении выяснилось, что все-таки они делятся на да и нет. И вот тут вот в 70-х годах всплывает, заново возрождается, я бы сказал, такая наука, как высшая арифметика или теория чисел, как модно ее сейчас называть, но это высшая арифметика.
И выясняет... Это про мнимые числа, да?
А?
Это про мнимые числа?
Про натуральные числа, про числа 1 и 0. Это то, чем занимается классический микропроцессор, который, кстати говоря, первый процессор появился в 72-м году. Надеюсь, правильно сказал. В 72-м году. И микропроцессоры – это про да и нет. Это, ну, как бы, если мы не говорим про квантовые микропроцессоры, мы сейчас говорим про классические.
А квантовые это еще может быть?
А, да. Четыре состояния.
Ну, ладно.
Мы говорим про да и нет. А раз уж мы говорим, ну, вот это вот численные методы, они очень хорошо ложатся на теорию бихевиоризма. И, соответственно, ну, классические микропроцессоры, они решают ряд задач, у вас на столе стоит ноутбук, ну, вы можете кино посмотреть, можете там почитать.
Не зараз.
Да, к сожалению или к радости.
И как вы обучаете свою нейросеть понимать...
Сейчас.
Да.
Все-таки делится на да и нет.
Две хвилины не отрымалось, все ж таки треба было хвилину 10 давать на это питание.
Раз уже не делится на да и нет, а, я рассказывал про ноутбуки, да, сейчас, про микропроцессоры. И эти микропроцессоры, они псевдомногозадачны, то есть решают внутри микропроцессора, если посмотреть опять же на устройство микропроцессора, есть... Набор порядка 3000 инструкций. Но когда мы говорим о автономном искусственном интеллекте, вот весь этот набор микропроцессорный из 3000 команд процессорных, он не нужен. То есть можно, во-первых, оптимизировать это, эти численные методы, выпуская специальные чипы. И вот у нас к нам сейчас пришли, кстати, это секрет. Пришли товарищи, которые заинтересованы в коробочной версии, коробочной версии переводчика для своих коммерческих целей. Вот. А чтобы сделать быстрый переводчик, конечно придется рано или поздно, ну, я думаю, это нормально, выпускать нейрочипы. В конце концов, даже в обычном лэптопе не один микропроцессор, там ряд процессоров. Вот, нейрочипы. И теперь, наконец-то, уже можно к самой сути. Как же мы это делаем? Есть один подход. Вот вы, кстати, задумывались, почему вот, у вас кто любимый писатель?
Складано сказать.
А поэт?
Так само.
Ну, кто-то любит Маяковского, поэта, кто-то, да, Цветаеву, к примеру. Да?
Можно спиниться на Маяковского.
А кто-то считает, что Солженицын негодяй, вот не нравится им кто-то. Ну, разные люди бывают, разные мнения. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот даже иногда текст бывает игривый, и не поймешь, шутка это или не шутка. Но с точки зрения именно искусственного интеллекта, когда мы говорим не просто о парсерах каких-то текстовых, которые расшифровывают по синтаксису, разбивают нашу речь, это вот есть такой оценивающий модуль, который является уже не совсем ядром. Так вот, какое решение нам предложил один из наших друзей, скажем так? Написать специальный модуль, который с учетом некоторых языковых лексических особенностей коммуниканта будет адаптировать перевод. Ну, то есть ты разговариваешь с профессором там, или условно с двором.
Это какое-то персонализированное решение?
Да, да, да. Угу. Да.
Будет некий набор шаблонов. Профессор, юрист, доктор.
Да, да, да.
И так далее.
Сейчас так работает во всем мире. Вот. Но это, к слову, там... тому, что такое слабый искусственный интеллект. Во всем мире сейчас так работает. Сильный искусственный интеллект. Ну, то есть то, что сейчас весь мир работает, Google, промпт не исключение. Это все о слабом искусственном интеллекте. Фактически это сводится к тому, что мы пользуемся набором каких-то правил, каких-то открытых открытых научных работ, а их очень много. Создаем, решаем какие-то маленькие задачи. Таким образом, шлифуя качество именно машинного перевода. Вот. Это все о слабом искусственном интеллекте. Если мы решаем задачу, ну вот не решив ряд этих задач, это как о enterprise-программировании. Да? Когда у вас есть своя компания, а не, если это имеется в виду продуктовая компания, а не аутсорс, вам помимо того, что работать с клиентом, ну я говорю сейчас аутсорс-компании, которая работает только с клиентом, нужно решить ряд других задач. Ну, вот, например, большой процессинговый центр, там, чтобы ну, тренировать те же самые модели. В аутсорс-компании не встает таких вопросов. У нас вот такой вопрос стал. Ну да, и для справки, чтобы его решить, придется прикупить дорогую железяку от компании NVIDIA. Стоит $250 000.
Это не супер... просто быть стартаперами в Беларуси, вы не просто, и не танно.
Дело в том, что есть такая компания, есть одна компания, которая построила в 2016 году где-то в Исландии, насколько я понимаю, в горах, вот, свой вычислительный центр на 5 петафлопс. Ну, вы представляете, что такое завод, а почему они его, кстати, строили в горах, чтобы не тратиться на охлаждение. Вот, разумно, на 5 петафлопс. Но тут прошло 2 года, и компания NVIDIA, они все знают, что они занимаются выпуском именно графических процессоров, вот, которые используются для расчета, ну, для тренировки нейросетей, но еще раз подчеркну, это не нейрочипы, которые могут работать еще быстрее. Вот, компания NVIDIA выпустила железяку, суперкомпьютер размером с микроволновку приблизительно, которая выдает мощности 2 петафлопса. Сегодняшний рынок, благодаря быстро растущим там, кремниевым решениям, хотя они тоже уже, кстати, уже морально устарели, если смотреть на теорию информации вообще, что такое информация. Вот, как бы полностью перевернулся, хотя бы из-за того, что такая мощность появилась. И чтобы тренировать, чтобы делать свои переводчики, вот, на самом деле, ну, во-первых, да, очень высокий порог вхождения, вот. На сегодняшний день это возможно.
Так.
Ну, как бы, понимаете, чтобы сделать хороший переводчик, недостаточно купить железяку. Специалистов, которые интересуются нейросетями, ну, задач на самом деле довольно много, не так много на рынке. И даже крупные компании, такие как Google, они находятся в точно таких же условиях, как мы. Почему? Потому что те люди, которые знают дисциплину, именно предметную область, это, как правило, профессор какой-нибудь, да? У него есть своя работа, ему неинтересно устраиваться работать на Google, они его и не переманят. У него достаточно денег, ему незачем идти.
Вот. То-то я зауважаю і разумею, што насамрэч Google перакладчык не робіцца апошнім часам лепшым, прынамсі ў пытаннях.
Нет, ну, делаецца лучшы, буквально вот несколько недель мне, назад они представили ряд решений, очень важных.
Ну, яны могуць сказаць, што заўгодна, я мяркую па якасці перакладу, да?
Вось. Мне кажется, это очень небыстрый процесс.
Ну вот, и он повторяет помылки, и он полтора год тому, и додаются разные помылки. Например, недавно мы зауважили, что есть такой депутат Марзалюк, да, у Палаты представников, и чомусьці его прозвище Google Translate перекладывая на русскую мову словами «День независимости».
Марзалюк.
Это немагчыма зразумець, мне здаецца, звычайным чалавечым мозгам, як бы так гэта сказаць.
Чаму
да?
Это происходит?
Просто
ошибка.
Да, бах. Просто некі бах, просто нехта яго так навучыў, я не ведаю.
А вот вообще, вот в случае с вами, ну, с вашими технологиями, нейросетями, вот я знаю, есть такое понятие, как слепота нейросетей. Вот вы с этим сталкиваетесь, либо как вот в вашем случае это может называться?
Я не сталкивался.
А что это такое, Юлия?
Ну, это когда на фотографиях котиков вдруг нейросеть говорит, что это обезьяна. Угу. Ну, здесь очень примитивно. Хорошо, у меня такой вопрос вот по поводу... Зашла речь про Google, и тут мы, в общем-то, немножко вернемся к стартапу, над которым вы работаете. Буквально несколько... Ну, вот совсем недавно Google представил решение, которое, во-первых, хорошо понимает речь людей с акцентом, с проблемами какой-то... С проблемами речи, дикции, И плюс перевод, он происходит очень быстро, нет вот этого временного лага. А как в этом плане обстоит дело у вас? Как вы решаете эти проблемы?
Это text-to-speech технология, насколько я понимаю, об этом сейчас речь. Да, они несколько переработали модель распознавания речи в распознавание речи и последующего перевода. Если раньше, ну, предыдущая, старая модель, назовем ее так, она переводила очень часто с промежуточным языком. Ну, например, мы китайский переводим на английский, а с английского потом переводим на русский. Сейчас они что сделали? И то, что они сделали, абсолютно укладывается в правила языкознания. Современный русский язык, об этом было известно в 18 веке уже. Вот, это не открытие, просто инженеры, компьютерные инженеры, или как их сейчас по-другому более узко называют, компьютерные лингвисты, у них дошли руки только сейчас до этого. Как они это сделали? Они разложили поток речи на спектрограмму и, используя эту спектрограмму, без перевода ее в другой язык, распознали, распознали и передали, и перевели, сравнили уже спектрограммы двухязыковые, передали обратно. Почему это было известно в 18 веке? Если вы посмотрите на количество языков мировых, у нас есть всего три, по-моему, ветви основных. Романская группа, балтийская и
финно-угорская.
Финно-угорская, отдельно не...
А всего 150 языков?
Вне этих двух ответвлений лежит, думаю, она больше очень маленькая.
Или группа, да, таких.
Вот. То есть, если прослеживать, там, попробовать перевести слово какое-нибудь санскрита на белорусскую мову, то получится, используя именно движок искусственного интеллекта, сейчас я говорю не о text-to-speech, вот, то он, этот движок, не зная абсолютно ни одного языка, он пользуется просто своей структурой, он успешно распознает. То есть в 70-х годах был такой эксперимент, натренировали, сделали маленькую нейросеть, которая играла в карты, абсолютно не зная правил карт, она просто играла в карты и успешно обыгрывала коммуникантов.
Сергей, питание от наших слухачов, коли уже можно будет не вучить замежные мовы, а ходить с чипами в ушах?
Сейчас можно, могу показать.
Можно зараз. Что показать?
Ну, как работает наше приложение. Покажи.
У нас есть хвилина, на самом деле, знову же, да? Вось, я думаю, что мы, видать, уже не поспеем это сделать.
Давайте попробуем
после этого. Я могу позвонить вам, скажу что-нибудь.
Видите, с чем я вот сутыкнулся в этом эфире? Настолько бездонная опынулась эта тема, и настолько складанных это стык гуманитарнага і тэхнічнага, да, гуманітарных і тэхнічных ведаў, што нам натуральна не хапіла часу, не хапіла праграмы, таму што зараз нам ужо, на жаль, час згортвацца. Абяцаю вам сустрэчу з нашым госцем ці з іншымі прадстаўнікамі LingvaNex калі-небудзь пасля, каб падсачыць гэтую штуку ў развіцці, а зараз мы заканчваем стартапніцу. Да пабачэння.